Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодняшнее наше занятие будет посвящено теме о том, что именно и как больше всего отделяет человека церкви от Господа. В книге «Тайны небесные» в толковании на соответствующее место из Ветхого Завета было сказано следующее. «Когда зашло солнце и наступил мрак, вот дым, как бы из печи и пламя огня, прошло меж частями рассеченных жертвенных животных. Когда зашло солнце, здесь означает последнее время, когда наступает конец. И наступил мрак означает, когда ненависть заменяет благолюбие. Вот дым, как бы из печи, означает полнейшую ложь. Пламя огня означает жар похоти. Прошли меж частями рассеченных жертвенных животных означает, что это отделяет тех, которые принадлежали церкви, от Господа. И наступил мрак означает такое состояние сознания у человека, когда ненависть заменяет благолюбие, что видно из значения мрака. В слове тьма означает ложь, а мрак означает зло. Что тьма означает ложь, а мрак зло, может быть видно из следующих мест в слове. У Исаии: «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». У Иоиля: «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака». У Сафонии: «День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». У Амоса: «Разве день сущего не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». В этих отрывках день сущего означает последнее время церкви у человека, о котором здесь говорится: тьма означает ложь, а мрак – зло. Поэтому упоминается как то, так и другое. Иначе это было бы просто повторением одного и того же, или же бессмысленным преувеличением. Однако слово, которое используется в языке оригинала для обозначения мрака, заключает в себе как ложь, так и зло, то есть полную ложь, от которой происходит зло, а также полное зло, от которого и происходит ложь. Тьма наступает, когда вместо истины в сознании у человека существует ложь, а мрак, когда зло существует вместо доброго, или же, что то же самое, когда ненависть существует вместо благолюбия. Когда ненависть существует вместо благолюбия, тьма настолько сильна, что человек даже не знает, что это есть зло, и еще менее, что это настолько большое зло, что в другой жизни оно низвергает его в ад, поскольку пребывающие в ненависти нисходят, находят в этом некоторое удовольствие и своего рода жизнь. Само это удовольствие и жизнь производят то, что человек едва ли знает что-либо другое, кроме того, что это состояние ненависти для него тогда самое доброе. Ибо, что бы ни способствовало удовольствию и похоти человека, поскольку это благоприятствует его любви, он воспринимает тогда оное как доброе. Причем настолько, что если ему сказать, что это адское, он едва ли поверит этому. Еще менее, если сказать ему, что такое удовольствие и жизнь превращаются в жизни иной в фекальное и трупное зловоние. Еще менее он верит в то, что становится дьяволом и ужасным образом ада. Ибо ад состоит только из разновидностей ненависти и других дьявольских образов. То есть, как нам известно, человек в том мире обитает во внешних образностях своих собственных состояний сознания. Вот в чем принципиальное различие самой последней степени сознания, в том, что в нее наитствует вся общность мира духовного. И поэтому тут чувственно являемо не только принадлежащее лично человеку, но и принадлежащее всем демонам, ангелам и духам, причем оно и располагается по отношению к человеку, ну, в соответствии тоже с определенным общим порядком Вселенной. Именно поэтому тут самый последний негодяй, у которого внутри кипит только зло и ненависть, может обитать в прекрасных внешних обстоятельствах, которые принадлежат не ему лично, а принадлежат ангелам, то есть у него может быть прекрасный дом, который представительствует по соответствиям состояние какого-либо доброго духа, находящегося в мире духов и связанного с ним. Он может наслаждаться природой, там, полями, садами, замечательными пейзажами, которые принадлежат духам, которые связаны с добрым. И не обязательно даже не с добрыми познаниями его памяти, а с теми людьми, то есть он социально во внешнем связан с другими людьми, которых он себе подчиняет, и он их бессовестно эксплуатирует как в социальном смысле, так через социальные механизмы присваивает то, что наружу проецируется в их сознании в виде чувственных образов, как нечто доброе, приятное для чувственных удовольствий. И наоборот, человек, который пребывает в добром, социальным порядком может быть подчинен такому злому человеку, и тот его может держать в какой-то хижине, заставлять на себя работать, делать, и то есть он его эксплуатирует как бы и внешне, и внутренне, присваивая то, что происходит из доброго от этого человека, себе самому во внешних чувственных удовольствиях. И чем больше разрушен социальный порядок в обществе, который тоже представительствует по соответствию божественному, тем больше таких возможностей у негодяев. И наоборот, чем лучше организован социальный порядок в обществе, тем чаще в нем добродетель вознаграждается, и, по крайней мере, внешнее поведение социальное доброе вознаграждается соответствующим образом, а злое, наоборот, наказывается. И тогда это общество становится ближе по внешним чувственным распределениям к неместному сообществу. Но во внутренней степени сознания все происходит совершенно иначе. То выше называется мир духовный. Там каждое сознание обитает в том, что ему принадлежит собственно, по его собственным побуждениям и любовям. И там человек, внутри которого господствует ненависть, зло, похоти разного рода, он, как мы знаем, просто автоматически обречен иметь ту внешнюю чувственную реальность, которая формируется из представительности по соответствиям его собственных похотей, ненависти и злобы. И наоборот, те, у кого посредством покаяния и жизни в добром Господь привил свое царствие, а его царствие – это весь комплекс чувств любви к доброму и к истинному, они там обитают в прекрасных дворцах, садах, и тоже связанные с телом, потому что адские духи, у них тело является представителем по соответствиям внутреннего состояния их духа, и они выглядят ужасными карликами, мучимыми всякими болезнями, а то и инвалидами, у которых отсутствует тот или иной орган, или если он есть, то он такой гнилой, недейственный, как у инвалида на земле бывает. И все это потому, что все это исходит из его внутреннего собственного состояния сознания. Но, как об этом продолжает дальше латинское слово, об этом может знать всякий, кто обладает какой-либо способностью к мышлению. Поскольку, если бы он описал ненависть, или же представил, или же изобразил бы, если бы мог, каким-либо способом, то он сделал бы это не иначе, как дьявольскими образами, такими, какими становятся после смерти пребывающие в ненависти. И что удивительно, такие люди могут заявлять при этом, что в другой жизни они взойдут на небо, хотя в действительности на небесах пребывают только образы благолюбия, о природе которых можно и знать из опыта, описанного в пункте 553, где было показано, что на небесах пребывающие во взаимной любви постоянно приближаются к весенней поре своей юности. И чем больше тысячелетий они живут, тем более счастливой и радостной становится эта весна. И так продолжается вечно, в соответствии с возрастанием и степенью взаимной любви, благолюбия и веры. Те из женского пола, которые умерли на склоне лет, но которые жили в вере в Господа, благолюбии к ближнему и в счастливой супружеской любви со своими супругами, с течением времени все более и более возвращаются к расцвету молодости и юной женственности и достигают красоты, превосходящей любые представления о красоте, воспринимаемые природным зрением. Ибо добродетель и благолюбие создают их облик и побеждают и побуждают каждую черту лица сиять радостью, красотой благолюбия, так что они также становятся образами благолюбия. Образ благолюбия, ясно видимый в другой жизни, таков, что само благолюбие создает его и в нем отражается, даже до такой степени, что весь ангел, особенно его лицо, становится тогда как бы самим благолюбием в образе, которое тогда явно видится глазами и постигается духом. Когда на этот образ смотрят, неописуемая красота затрагивает благолюбием самую внутреннюю жизнь духа смотрящего. Через красоту этого образа истины веры проявляются как видимое изображение, посредством которого они также и воспринимаются. Люди, жившие в вере в Господа, то есть в вере, присущей благолюбию, становятся в другой жизни такими образами, то есть образами красоты. Все ангелы являются такими образами, бесконечно разнообразными, и из них состоят небеса. То есть тут четко показано, что через эту красоту этого образа истинной веры проявляются как видимое изображение, посредством которого они также и воспринимаются в существовании. То есть любовь становится завершенной тогда, когда она воплощается в действие, составляющее существование сознания. И в мире природном, как и в мире духовном, действия составляют самое внешнее чувственное восприятие сознания. И в действиях внутреннее состояние любви присваивается человеку как его внешнее чувственное существование среди других таких же сознаний. Только разница между внутренними состояниями и внутренним чувственным воплощением заключается в том, что там воплощаются в существование собственной любви и побуждения сознания духа. И через это образуется его существование. Существование Царства Небесного и вечного благополучия для людей, сознание которых структурировано из органических форм доброго в формах истинного, и сознание адское вечного неблагополучия и мучения для тех, чьи сознания составлены из ненависти, похоти, злобы, любви к чувственным удовольствиям ради исключительно этих чувственных удовольствий и любви своего собственного как высшей ценности своего существования. И в чем преимущество самого последнего, так называемого природного состояния сознания, в том, что тут через действие человек формируется. Вот во внутренних состояниях он реализует через действие то, что его составляет. А здесь, в последовательности восходящей, он может присваивать или отвергать то, что Господом по вселенскому порядку, посредством чего Господь, согласно вселенскому порядку, формирует его внутреннее в последовательности нисходящей. То есть, когда человек рождается от родителей, у которых есть и наследственное, и свое собственное актуальное зло, то Господь в последовательности нисходящей вынужден формировать его. Вот говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Образностями этого зла потенциальными, внутренними органическими формами. Но в самой последней степени своего сознания человек находится в равновесии. И тут он может или принять это потенциальное зло, которое находится в нем и сформировано Господом, дано ему в последовательность нисходящей, потому что иначе его невозможно было бы сформировать. Или же наоборот, движимый убеждениями, самовоспитанием, самопреобразованием, которое на самом деле в нем совершает Господь, оно только кажется принадлежащим ему, он может отвергнуть это врожденное потенциальное зло, не дать ему актуализироваться, а наоборот дать актуализироваться в нем Господней борьбе против этого его собственного зла. Каковая борьба затем присваивается ему, как его собственная борьба и его собственное достижение, из чего формируются в нем органические формы Царства Господнего, в котором Господня воля, из которой происходит сражение в его разумении, то есть в области, относящейся к разумению, борящейся от его врожденного волительного, там в нем Господня воля в восходящей последовательности присваивается ему тогда, как его новая собственная воля. И вот так вот наступает процесс его возрождения. Но это происходит только в том случае, если человек, совершая, то есть позволяя Господу совершить в нем внешние добрые деяния, не присваивает их себе, а продолжает мыслить в том образе, что все это принадлежит в нем исключительно Господу. Ибо если он начинает присваивать себе это доброе, если он начинает думать, что он действительно добренький только потому, что по определенному родившемуся в нем побуждению, связанному с чисто внешними чувственными стремлениями, он совершил что-то доброе, что этим самым он и стал добрым, то вот тогда это доброе в нем обращается в еще большее злое, чем то злое, которое он совершает из врожденных в него похотей, потенциальных своего волительного. Ибо у всякого человека доброе его актуальной жизни, совершаемое им во внешних природных действиях до его подлинного покаяния, это поддельное доброе, а также и поддельное благолюбие, поскольку доброе принадлежит благолюбию. Злое в человеке пребывает внутренне, поскольку же оно не открывается, то и не излечивается, а подлинное доброе не может происходить от злого. Ибо тогда источник этого внешнего действия в форме доброго природного нечист. Доброе, которое исходит внутренне от злого побуждения в сознании, может казаться добром во внешней форме. Но качество человека в этом добром таково, каков он внутренне. Отсюда все, что человек делает, является его образом. Действительно, перед ангелами он сам предстает в этом образе вне себя, что я видел тысячи раз. Поэтому доброе, которое кто-либо совершает телесно, может казаться добрым перед теми, кто видит только внешнее. Но внутри тогда сокрыты воля и намерения, поскольку человек желает, чтобы о нем думали как о честном и добром, для того, чтобы обманывать души ради почестей и ради выгоды. Одним словом, это доброе либо заслужливое, либо лицемерное, либо дьявольское, и совершается, чтобы обманывать, мстить, убивать и так далее. Однако по смерти, когда человек вводится в свое внутреннее начало, это добро отнимается и становится открытым злом. То есть человек может тысячу раз по внешним своим представительством своего разумения, которое он почерпнул из слова, говорит, что да, он считает, что это Господне в нем, и что он убеждает себя, что это Господне в нем, но до тех пор, пока он не совершил подлинного покаяния, не раскаялся в своем собственном зле и не позволил Господу связать это зло в нем путем действия, благолюбие, которое выглядит как его собственное пресечение злого не только в действии, но даже и в мышлении и в намерении, человек обречен присваивать себе Господне доброе в нем. Поэтому, как это ни странно, для человека в отдельности и для целого даже общества в целом гораздо лучше жить в открытом внешнем осатанении и зле, чем жить в фарисейской религиозной убежденности, когда во внешнем он корчит из себя человека церкви, когда общество построено на почтении и богопоклонении, когда почитаются люди, скажем так, внешне моральные, особенно посетители храмов, богомольцы и так далее, когда о нравственности человека судят, насколько он часто ходит в церковь, насколько он хорошо знает священное писание, насколько он, скажем так, совершает определенные милости иногда даже по отношению к окружающим, особенно на виду у всех, но не по его соблюдению второй части десятисловия, то есть заповеди слова. А уж рассудить внутри самого себя, насколько человек борется с этими похотями может только он сам. Потому что человек, особенно в обществе, где проявлять похоти во внешних действиях, это разрушать свою репутацию, подвергаться остраказму общественному и так далее, он может сдерживать проявление внешнего зла, но при этом предаваться внутри себя всяким побуждениям и фантазиям. И только и ждать подходящего момента, когда он сможет это сделать, ну, не подвергая свое благополучие опасности. И многие так ждут целую жизнь. И когда уходят в тот мир, уже там отвязываются на всю катушку. То есть отсюда следует, что единственный способ не присваивать себе божественное доброе, если Господь делает это в тебе, путем ли внешнего социального принуждения, или же путем внутреннего имитации этого доброго тобой самим перед окружающими, это прежде пройти подлинное духовное покаяние. И раскаяться и бороться не только со внешними деяниями, с ними прежде всего, но и внимательно изучать и рассматривать все побуждения, фантазии, стремления своего сознания. И бороться, и бояться этого точно так же, как и внешних деяний злого. Ибо всякое доброе, которое человек делает ближнему, принадлежит благолюбию или же является благолюбием. Качество же благолюбия, то есть подлинное оно или же имитируемое, можно установить для человека по трем предшествующим критериям, а именно, насколько человек избегает зла как греха, насколько человек знает и обращает внимание на то, что является грехом, и насколько человек увидел грех в себе, признал и раскаялся в нем. Таковы признаки и качества благолюбия для каждого. То есть вот насколько он избегает сначала воплощения его во внешние дела. Это первое, которое принадлежит покаянию. Второе, насколько человек знает и обращает внимание на то, что является его грехом. То есть, насколько он рассматривает свои внутренние побуждения. А этот человек может сообразить, если он задумается, что бы он делал, если бы он не боялся потери внешней свободы, потери репутации, потери своего представления о самом себе как о добром человеке. То есть, что бы он делал в реальности, если бы он мог обладать полной властью пресекать и убирать от себя возможные внешние социальные последствия своих деяний. Поэтому человеку очень полезно присматриваться к тому, что посещает, какие желания его посещают, и смотреть, какие желания вызвали те действия, которые он во внешнем пресек. Потому что очень часто человек, например, думает о другом человеке, убил бы гадину. Но он его не убивает, потому что он понимает, что возьмут, посадят, ударил бы другого человека, опять же привлекут по статье. Или наоборот, все будут говорить, что он агрессивный, дрочливый и так далее. Он потеряет свою репутацию. Но внутри он ходит и испытывает ненависть. Причем часто это выглядит как бы по внешне оправданным поводам. Например, когда тебя кто-то ограбил, надул, обманул, обмешулил. По отношению, опять же, к управителям, которые управляют обществом. И это вроде бы выглядит оправданно. Ну как же, он же мне нанес зло. Я его ненавижу. Если я его не могу достать, если я могу его достать, я его или убью, или забью, или отберу. Вот поэтому люди постоянно испытывают ненависть к власти. И часто, в общем-то, по вполне реальным конкретным поводам. Они ненавидят конкретных, начиная от президентов или правителей своей страны, и кончая ближайшими к ним чиновниками. И они думают, что их ненависть оправдана. Даже в Новом Завете, если вспомнить, там есть такая фраза, что не испытывая ненависти к ближнему своему, то кто-то сделал вставку «не ненавидь ближнего своего напрасно». Это на самом деле позднейшая вставка, потому что ее нет в самых ранних текстах Евангелия. То есть человеку хочется оправдаться в своей ненависти. Ему кажется, хочется чувствовать себя правым. И внешне он вроде бы прав, действительно. Он оскорбил меня, он обидел меня, он причинил мне вред. Но очень четко это было сказано в Дхаммападе. Там есть такие вот парные строки и говорит, что когда человек чувствует, что его оскорбили, обидели, ударили, ограбили и так далее, он испытывает ненависть, но ненависть не прекращается ненавистью. Ненависть прекращается только отсутствием ненависти. И это и есть именно испытание, и это и есть именно искушение, через которое человек должен пройти. То есть, если у него все хорошо, если у него все идет по этому, если ему все благоприятствует, он не знает, что в нем живет вот эта склонность к ненависти. Это адская любовь к уничтожению других, которая не благоприятствует ему, которая происходит из любви собственного. Потому что ненависть проявляется, когда человек чувствует, что в чем-то ущемляют его любовь собственного, ограничивают ее, давят ее. И когда ему кажется, что поводы для этого легитимны, то он ее проявляет во всей, так сказать, красе. Но, как мы увидим позже из другого места латинского слова, от этого ненависть не становится краше. Наоборот, когда человека утесняют, особенно несправедливо, преследуют и так далее, это для него прекрасный повод бороться с проявлением ненависти в себе. Как говорил в свое время Лао Цзы, спросили, можно ли бороться со злом, злом же. Он сказал, конечно нет, со злом надо бороться с справедливостью. То есть человек может настаивать на справедливости. Человек может утверждать справедливость даже в часто формах там, и действительно принуждения, и даже лишения жизни какого-нибудь негодяя. Но это должно происходить а. в рамках закона, б. без внутренней ненависти. То есть, когда кто-то нас притесняет, давит, грабит и так далее, нам надо сесть и поразмыслить внутри себя, что на самом деле, вот как был такой случай, когда у Сваденборга украли часы, когда он находился в таком беспамятстве, он жил там у одного часовщика, моравианина в Лондоне, и его друзья приходили, видали, что Сваденборг лежит без памяти, и украли у него золотые часы, которые стоили колоссальные деньги тогда. И Сваденборг на них подал в суд, и когда был суд, он сказал, что он их очень жалеет. Он не брызгал на них слюной, не кричал. Он сказал, что он их очень жалеет, потому что они причинили себе очень страшное зло в том мире. Вот если вы вспомните, когда Павел говорит, что собирать уголья на голову другого, если его не преследовать, то у Павла это звучит так, что вот если тебе сделали злое, а ты знаешь, что ему в том мире отомстится, и ты со злорадством думаешь, а вот гадина тебе там за это воздастся, а вот ты за это пострадаешь. Это тоже проявление ненависти. Высшее проявление блага, любви ко благу, когда ты жалеешь человека, который делает злое. И тем больше здесь чести, чем когда он делает это злое тебе самому. Ты имеешь полное право защищаться от него любыми методами, дозволенными социальным порядком. И может быть иногда даже и недозволенными, если социальный порядок подчинен адской, так сказать, системе. Но при этом ты не должен испытывать по отношению к нему ненависти, а ты должен испытывать жалость, даже наказуя его, даже принуждая его к добру, иногда даже лишая жизни, чтобы сохранить доброе и защитить общество от подобного негодяя. Но важно отслеживать, из каких побуждений ты это делаешь. Из чувства ли личного озлобления и мстительности, или же любви к порядку. Потому что во внешних формах это может принимать совершенно одинаковые виды действий, принуждение к порядку. Но вот во внешнем человек может даже наоборот говорить: «А, я ему прощаю», особенно если он не может ему только соли на хвост насыпать. Он может внешне говорить: «Да, я ему прощаю», но если внутри он к нему испытывает ненависть мстительности, то он повреждает себя самого гораздо больше, чем этот человек нанес ему вреда во внешнем своими действиями. И если человек замечает в себе такое, он должен каяться, то есть бороться с этими чувствами в себе, четко отслеживать, чтобы они в нем не проявлялись, и стараться заменять их именно вот этим вот рождающимся из разумения пониманием того, что человек совершает зло прежде всего самому себе в будущей жизни, и что он должен поэтому его жалеть, даже если ему жалеть и не очень хочется. И, следовательно, первое в благолюбии – это взирать к Господу и избегать зла, потому что оно грех. То есть человек взирает к Господу, когда он в своем разумении руководствуется наставлениями слова, как абсолютными истинами, которым он должен подчиняться. И когда он им подчиняется, то он тогда избегает зла, потому что оно было определено Господом как смертельный грех. Он не видит, что это грех, что это ведет его к неблагополучию в его вечной жизни сейчас. Но он доверяет Господу, он верит его слову, и потому что он взирает на него, как на своего Господа и Бога. То есть на абсолютную истину, которая наставление которого и поучение являются подлинной правдой, подлинной истиной, и описывают реальность такой, какой она есть, хотя человек этого в своем природном состоянии сознания еще не в состоянии увидеть. Всякое доброе, которое человек делает ближнему ради ближнего, или же ради истинного веры и доброго, и таким образом ради того, что соответствует слову, или же ради религии, и таким образом ради Бога, и которое поэтому происходит от духовной любви или же склонности, называется добрым благолюбием или же добрыми делами. Оно является добрым настолько, насколько происходит не от человека, а от Господа через человека. Господь творит доброе каждому, главным образом через других. Однако так, что человек едва знает это, но полагает, что это доброе происходит в его действиях от него самого. Поэтому Господь часто понуждает злого делать доброе другим. Но человек тогда совершает онное из склонности любви к себе и к миру. Это доброе на самом деле в источнике своего происхождения Господне, или же от Господа в человеке, ибо Господь присутствует в любом человеке, даже самого демонического склада характера, ибо в последней степени Господь может наитствовать прямо и открыто в любое сознание человеческое. Вот злые духи, в них Господь не может присутствовать прямо, а только скрыто, в самых внутренних побуждениях. Поэтому злые духи не в состоянии делать ничего доброго или же бороться со своим злым, даже ради внешних каких-то достижений, типа авторитета, типа репутации и так далее. Поэтому злые духи могут быть принуждаемы к нетворению злого только жесточайшими наказаниями. А в мире даже очень злой человек может быть побуждаем к творению доброго внешним социальным порядком, заботой о своем внешнем социальном образе. И это потому, что Господь может наитствовать его сознание и присутствовать с ним в этом сознании. Но человек не вознаграждается за такое доброе внутренней благодатью и образованием Царства Господня посредством действия такого внешнего доброго в духовной степени своего сознания. Но человек вознаграждается, если делает доброе не из простой природной, а из духовной любви и побуждения. Его награда тогда – небесное удовольствие любви и побуждение, которое ожидает его в вечности. И это настолько, насколько он делает тогда доброе не от себя, то есть насколько он верит, что всякое доброе от Господа и не полагает в нем своей заслуги. Так что пусть такие люди, которые убеждены в том, что невзирая на свое нераскаявшееся состояние сознания, исполненное похотей, хищений, злобы, ненависти, они все-таки могут войти в небеса, потому что они читали истинные слова, исповедовали истины эти как правду Божью, ходили в храмы, любили Господа, поклонялись Ему, били лбом, молились, говорили, вот, я ведаю, что Господь один, что этот Господь Иисус Христос, что да, все доброе к Него, и я знаю, что это доброе, я делаю это доброе в своей жизни, посмотрите, вот это и то, и то, и при этом не видя, что вместе с этим добрым они пребывают, если не внешне, то внутренне, во всякого рода похотях и хищениях своего сознания, противоположным тем наставлениям слова, которые учат подлинно духовному добру, то пусть они задумаются над тем, как эти два образа ненависти и благолюбия могут непротиворечиво согласовываться и обитать в одном сознании, тем более в вечности, где каждый должен быть внешним образом своего внутреннего. Вот дым как бы из печи. Что дым как бы из печи означает полнейшую ложь, а пламя огня – жар похоти. Ясно из значения дыма из печи, представляющий полнейшую ложь, и из значения пламени огня, представляющего жар похотей. Говорится «дым из печи» потому, что человек, особенно человек церкви, имеющий познание истинного и затем признающий, но в сердце отрицающий, на самом деле ведет свою жизнь в соответствии с тем, что противоречит истине. И это видится не иначе, как дымящаяся печь. Он сам подобен печи, а ложь, происходящая от него, ненависти, тогда подобна дыму. Похоти, принадлежащие ненависти, мести, жестокости, прелюбодеяниям, особенно когда они смешаны с обманом, видятся в мире ином и становятся такого образа, такого рода предметами перед глазами ангелов. Вот в другом месте латинское слово говорит, что когда человек церкви, пребывающий в похотях, не раскаявшийся, молится, то для ангелов его молитвы выглядят как ядовитый черный дым, восходящий к небесам, от которого они там задыхаются, кашляются и так далее. Поэтому они от таких людей отделяются. Поэтому их молитва перестает доходить до небес и превращается в простое пустословие и, так сказать, в бессмысленную мантру чистословесного рода, повторяемую. Чем они горячее молятся, тем меньше их слышат. и тем меньше на них взирают, и тем больше благодати они имеют в этих своих постоянных молениях и богопоклонениях.
Это касается всех молитв, что ли?
Да.
Ну, без... ну которые не, вот, не очень наш, не...
Это касается, ведь настоящая молитва, она составлена из принадлежности слов. Вот почему, когда люди впадают в похоти, Господь позволяет им уходить от слова в своих молитвах, и они начинают молиться от самих себя. Это очень любопытно. Они начинают верить, что молитва от себя – это молитва от сердца, а что там пустопорожнее повторять эти готовые формулы. И они изобретают всякие молитвы – Богородица, Святым. Сами молятся: вот Боже, дай мне вот это, дай мне вот это. У Марка Твена совершенно великолепно это вот. Был такой ядовитейший рассказ, там ответ ангела-хранителя на моление там какого-то этого вот заслуженного члена конгрегации протестантской церкви. Ну и там что вот ваша явная молитва о послании благополучия вашим соседям оставлена без последствий, так как она вступила в явное противоречие с вашей тайной внутренней молитвой, чтобы они там все передохли, чтобы на них свалились все мысли и несчастья. Такая очень смешная и очень такая поучительный рассказ об этом. Как такие люди молятся. Но опять же говорю, такие люди начинают испытывать внутреннее отвращение к Священному Писанию, и их молитвы начинают, почему они уходят. И как церковь часто, как целая община уходит в такие вот придуманные молитвы, они целые молитвенники себе выпускают, и индивидуально, потому что эти молитвы не соединяют их с ангелами. И, по крайней мере, от этих молитв они не получают такого возвращения, как отвращение ангелов к тому дыму, который от них исходит. Который не дым курения, а дым, так сказать, от которого ангелы задыхаются.
Но, может быть, и в традиционных церквях нормальная молитва, да, если
да.
В рамках Евангелия?
Да, да, конечно. Отче наш, например. Что печь, дым и огонь имеют в слове такое значение, может быть видно из следующих отрывков у Исаии. Все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего. Здесь огонь означает ненависть, столбы дыма от нее происходящую ложь. Ненависть здесь описана выражением «не пощадит человек брата своего». Такие люди, когда они рассматриваются ангелами, были в точности так, как они здесь в виде метафоры описаны в этом месте из слова. Точно так же у Иоанна. Тот будет пить вино ярости Божией, приготовленной в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере. Подобным образом там же сказано, что они оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. То есть ненависть – это огненное озеро, горящее серою, в которое человек погружает свой дух, как бы он при этом себя не вел и не думал и не изображал для себя внешне. И когда он выходит из своего природного состояния сознания, отделяется от тела, то он обрушивается в это огненное озеро серы. Эти предметы, каковыми они видятся в другой жизни, были показаны Иоанну, когда его внутреннее зрение было открыто. Подобные вещи также видят духи и души после смерти. Отсюда можно понять, что является адским огнем, что это есть не что иное, как ненависть, месть и жестокость, или же, что то же самое, любовь к себе, которая так проявляется. Ибо человек, который любит себя, он по необходимости ненавидит всякого, кто ему не благоприятствует. Законным ли образом, незаконным. Он не ждет, что ему будут давать только то, что ему по закону принадлежит. Он хотел бы под себя подгрести все в этом мире. И поэтому он потенциально ненавидит всякого, кто не хочет ему давать то, чего он в данную секунду хочет. Поэтому он на него озлобляется, он начинает его ненавидеть, начинает испытывать по отношению к нему жестокие помыслы и по мере своих возможностей пытается это все претворять в реальную жизнь. Именно поэтому человек, пребывающий в любви собственного, он объят изнутри вот этим вот адским пламенем. Это не Господь его низвергает в это адское пламя, а это он сам в себе его, так сказать, растапливает. Он сам для себя становится демоном, готовящим собственную преисподнюю для своего личного использования в вечности. Во время своей жизни в теле всякий человек такого рода, как бы он ни выглядел внешне, если бы был тщательно исследован ангелами, выглядел бы не иначе в их глазах. То есть его ненависть тогда казалась бы им пламенем огня, а ложности, происходящие от нее, дымом из печи. Об этом огне Господь так говорит у Матфея. «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Под добрым плодом здесь понимается благолюбие, и тот, кто лишается этого, срубается и бросается в огонь. Также пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Здесь совершенно то же значение, как и выше приведено. В том же Евангелии. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И здесь значение также подобно вышесказанному. Там, где сказано, что они будут посланы в огонь вечный, в гиенну огненную, и что их червь не умрет, и их огонь не угаснет. Люди, которые не знают тайн Господнего Царства, полагают, что Господь ввергает грешников в ад, то есть в такой огонь, который, как уже говорилось, олицетворяет ненависть. Однако в действительности все совершенно иначе, так как ввергает себя сам же человек или же сам же дьявольский дух, каковым этот человек является во внутреннем своего сознания. Но поскольку при этом кажется, что его ввергает Господь, то в слове это выражено именно таким образом, по видимостям, соответственно обману внешнего чувственного восприятия. Для адов также кажется, что сущий или же Господь делает это, то есть ввергает их в преисподнюю. Но в действительности все обстоит совсем наоборот. Они сами делают это, поскольку пребывают в огне ненависти. Из этого ясно, как легко человек может впасть в заблуждение, если ему неизвестен подлинный внутренний смысл слова. То есть в том мире это выглядит так, словно этих демонов внешними обстоятельствами загоняют в преисподнюю, как это было, скажем, описано в Апокалипсисе открытом, что они, когда приходят в тот мир, сначала пытаются занять там те же места и те же должности в обществе, которые у них были здесь. Но так как они не в состоянии работать на общее благо, а живут только любовью к собственному и ненавистью к окружающим пытаются все под себя грести, а не делать ничего доброго обществу, то их в результате, потому что там царствует очень строгий божественный порядок, в этом изобличают и жестоко наказывают. Причем очень жестоко. Выгоняют, они попадают в другое общество, их снова выгоняют. И они паскулят, как их преследуют, но потом уже боятся, потому что они понимают, что в следующий раз, когда они придут, их снова накажут, это неизбежно. Они начинают, а там праздным еда не дается, они начинают искать, где бы покормиться. Их кто-то нанимает в качестве наемных работников, они и там не хотят работать, потому что они не любят делать служение, так сказать, ради других. Их выгоняют оттуда, и потом в результате они видят вход в какие-то пещеры, спрашивают, есть ли там еда, им говорят, да, есть, будете работать. Они заходят, пещеры затворяются, а там их уже никто не нанимает, не предлагает работы, а там их держат как рабов. Над ними есть судья, который приходит и говорит, ты будешь делать то-то, то-то и то-то. А не будешь, так я тебя это вот на дыбу пошлю. И они скулят, вот, Господь загнал их в ад, Он гнал их и преследовал. Это вот, ну, у Толкина описано в «Властелине колец», когда там Глум нашел кольцо всевластия и совершенно осатанился и начал причинять зло. А его под руковой, так сказать, бабушка, которая управляла этим обществом, выкинула это вот со всеобщего согласия из общества. И он ушел, скуля о несправедливости мира, о всеобщей, так сказать, неблагодарности и так далее. Вот адские духи, они так и скулят постоянно, что Господь, негодяй, гад, загнал их в преисподнюю. Они такие хорошие, они хотели быть хорошими, а их принуждают быть дьявольскими демонами. Но это нужно четко помнить, что преисподнее, что Господь для всех делает свое царство духовное для всеобщего благополучия и радости. Потому что, как было сказано выше, Он делает доброе другому по преимуществу через другого человека. То есть не непосредственно делает доброе свыше, посылая как манну небесную, а Он каждому человеку дает возможность сделать доброе другому, и это доброе к нему возвращается в том мире. Потому что там он пребывает среди таких же, которые любят делать доброе другим. И они все любят делать доброе друг другу, и поэтому они создают царство для себя, эти счастливые сообщества. Но эти сообщества создаются Господом для них. А вот преисподнюю каждый человек сам строит для себя, для своего личного использования. Да точно так же даже в мире. Вот все благополучные общества, там порядок построен так, что людей сначала убеждают, а потом вынуждают делать что-то на общую пользу. Вот в Советской армии, кстати, была такая поговорка. Ну, Советская армия сама по себе была ужасное заведение. Но поговорка такая, достаточно справедливая. Что не хочешь – научим, не можешь – заставим. Только в Царстве Небесном никто тебя не будет заставлять делать доброе. Тебя будут учить делать доброе. А если ты не хочешь, то тебе предложат уйти подальше. А вот в аду тебя будут заставлять. Там тебя ничему не будут учить, а будут заставлять. Вот Советская армия – это был как бы образчик адского. Потому что там все-таки чему-то учили, но так учили, что только через адские методы, принуждением, давлением и так далее. Там не было никакой любви, там желания кому-то помочь и так далее. И все общество, в общем-то, где-то было таким. Хотя идея социализма изначально была в том, чтобы как бы общество людей, живущих и делающих доброе друг другу. И что терпится только тот тип человека, который живет ради других. Но, скажем, вот изначально вот кибуцы, такие вот израильские общины, они построены по этому принципу, что там все живут ради других, там социальный порядок, но в кибуце тебя никто не заставляет. Не хочешь жить в кибуце, уходи из кибуца. Это не всегда бывает просто, потому что люди эмоционально привязаны, особенно дети там выросшие. Ну и там есть какие-то все-таки это люди, там давления бывают и так далее, но суть в том, что социализм может работать только тогда, когда в обществе не будут тебя принуждать. В крайнем случае тебя будут из общества выкидывать. А социализм по принуждению, ну мы видим, во что это все выливается в результате. Это превращается в копию преисподней. Тоже здесь относится к дыму и огню, которые видели люди на горе Синай, когда был дан закон. Ибо сущий, или же Господь, видится каждому в соответствии с его личным качеством. Небесным ангелом он видится как солнце, духовным ангелом как луна, всем добрым как свет различного удовольствия и наслаждения. Однако злым Господь и его закон видится как дым и как поедающий огонь. И поскольку когда давался закон, или же вот эти вот скрижали 10 заповедей, иудеи не имели ничего от благолюбия, но в них тогда преобладала любовь к себе и к миру, и таким образом только зло и ложности, то поэтому он, или же Господь, виделся им как дым и огонь, который охватил вот эту гору, на которой Моисей получал вот эти вот скрижали. Хотя в то же время ангелом он виделся как солнце и небесный свет. То есть, когда Моисей получал свои скрижали, то ангелы видели в своей реальности, что ему эти скрижали нисходят в свете, в ясности, в сиянии. А иудеи, стоявшие вокруг горы, видели, что туда нисходит огонь, дым и так далее. И вот точно так же Господь, как говорит нам об этом Евангелие, он посылает, как солнце, которое посылает свет свой на всех одинаково, свет своей благодати. А эта благодать есть что? Есть побуждение к действиям доброго и формы, в которой оно воплощается. Но вот воспринимает эту благодать злые по одному, а добрые по другому. Добрые воспринимают эту благодать как возможность сделать что-то доброе другому человеку. А злые воспринимают ее как способ присвоить что-то доброе у другого человека. И ведут себя соответственно. И поэтому у добрых царит сопровождающая эта благодать Господня любовь, потому что они любят других, хотя бы как самих себя, или же как ангелы дальше больше своих себя. А демоны, они всех других только ненавидят, а любят лишь тех, кто им благоприятствует и приносит им зримую чувственную пользу. И поэтому одна и та же благодать Господня воспринимается и видится ими совершенно по-разному. И точно так же человеку, который любит божественный закон, ему в радость, что он может исполнять заповеди, и для него он чувствует себя как под гнетом, когда внешние обстоятельства заставляют его заповеди нарушать. Он мучится, его совесть давит, он страдает. А в то же время злые, особенно когда вот церковь была государственной, они закон воспринимают как панщину, как пана, который заставляет их делать определенные действия. Вот они хотели бы блудодействовать, поохотствовать, творить свои собственные похоти, а он им запрещает, а еще поставил священников, а эти священники в смычке с государственной стражей, и они заставляют их соблюдать заповеди. Ведь, например, раньше в крестьянских странах нарушение прелюбодеяния, за ним всегда следовали, если оно обнаруживалось, за ним всегда следовали меры наказания по закону, и очень жестокие. Например, в мусульманских странах до сих пор, если обнаружилось прелюбодеяние, то за этим следует очень жестокое наказание. И когда пара находится в супружеской любви, то ее корячит от одного мысли о прелюбодеянии. Они, наоборот, счастливы жить вот в едином супружестве, муж с женой, ну или у мусульман там муж максимум с четырьмя женами. И их, они ненавидят мысль, что это может быть разрушен порядок. И наоборот, когда человек хочет похоти, то он возмущается, он ненавидит этот общественный порядок. Ему это представляется жестоким принуждением, лишающим его собственного удовольствия и собственной воли. И они создают целые общественные организации, вот как в постхристианском обществе, по разрушению этого порядка, по легализации всех видов похоти. Они прославляют все виды похоти на радио, на телевидении, в интернете, и они жестоко борются, чьи преследуют всех, кто даже не заставляет, а просто просит их соблюдать и не проповедовать вот это вот похотствование, как сейчас происходит на Западе, где вот эти совершенно озверевшие общественные организации буквально охотятся за всякими, которые смеют что-то сказать против похоти там. Я уж не говорю там похоти прелюбодеяния обычного, а даже похоти о гомосексуализме и лесбиянстве. Их преследуют по суду, их принуждают, это будет в общественные отношения, что эти люди, так сказать, не правы по закону. И к чему это приведет, совершенно понятно. Потому что те, кто ими руководят, они не понимают, что это в результате взорвет общество. Общество разрушится и исчезнет. Это вот безумие, охватившее постхристианские церкви, идет к уничтожению постхристианской цивилизации даже в чисто социальном плане. Просто пока руководящие этого не понимают. А когда последствия обрушатся и народ поймет, он ринется в поисках управителей, которые ему помогут, так сказать, сохранить этот внешний социальный порядок. И как это уже произошло в Германии, с очевидностью не найдет ничего лучше, кроме фашистов. Но фашисты наведут социальный порядок. Вот, например, как Гитлер боролся с этим, с гомосексуализмом, как в Советском Союзе боролись с гомосексуализмом. Но они при этом задавят и все остальное. Так что сильно ли, так сказать, люди будут после этого радоваться такому социальному порядку?
А у меня реальный пример есть. Я весной там был в социальных сетях в одной медицинской организации. А там как раз месяц вот этих гомосексуалистов празднуется по всем. И они тоже начали там писать посты постоянно, вот, мы поддержим, молодцы. И я им писал в комментариях, ну, как бы, аккуратно, что, может, вы не будете, вы же все-таки медициной занимаетесь, а не политикой, что не будете это делать, тем более это сеет раздор между группами, которые за и против. В итоге они меня забанили просто.
Ну да, да. И это хорошо, что ты здесь, потому что там бы они тебя просто посадили. Или, по крайней мере, громадный штраф это вот ввели. И как мы уже с вами говорили выше, каждый человек строит свою преисподнюю самостоятельно. Строит его, если не борется, не кается и не борется в себе с теми похотями, которые он получает в наследство от целой цепи своих предков, которые эти похоти в себе развивали и актуализировали и передают ему в качестве потенциального зла при его рождении. И если человек это потенциальное зло превращает затем в зло актуальное, он присваивает его в виде форм внешних действий в своей жизни природной. Но затем, когда он отрешается от всего природного, так сказать, умирает и входит во внутреннее своего сознания, все эти похоти возвращаются ему в виде внутренних состояний сознания его. Ибо в том мире все состояния возвращаются. Как это описывает латинское слово в книге «Духовный дневник». Подмечено было и показано, что все, что человек только не творил в жизни телесной, все это возвращается ему в жизни иной. Ибо там происходит непрерывное изменение состояний, через которые духи ведомы бывают, так что не существует ни единого такого состояния в жизни телесной, которому бы дух затем не возвратился бы. И таким образом ненависть и иные вещи такого же рода, которые были не только творимы, но лишь даже помышляемы. Даже более того, все, что только не произошло у него с младенческого возраста и до самого его конца, все это к нему там возвращается в виде состояний, хотя и в других формах внешних обстоятельств. И даже те личности, против которых он таил вражду, открыто или же лишь сокрыто, мгновенно тогда являются. Настолько тяжелы тогда бывают состояния, в которые они тогда вводимы. То есть, если мы испытываем ненависть здесь против кого-то, то в том мире это состояние возвращается вместе с личностью, и там мы пытаемся реализовать по отношению к этой личности свою ненависть, и нас же за это злые духи наказывают, потому что мы, входя в адское пламя, уходим из-под божественной защиты. Но при этом особенно заметным было то, что все недобрые деяния и помышления злых возвращаемы тогда во всей их жизненности. Но у добрых и обретавшихся в вере это было вовсе не так. У этих лишь состояние доброго, дружелюбия и любви возвращаемо к жизненности с высочайшими наслаждениями и счастливостями. Опыт в этом отношении показывает, к примеру, что во мне зло в том мире не правит. То есть оно возвращается, но оно тогда не правит. Вот почему человек в том мире, каждый человек, должен проходить опустошение. Но то, что возвращается не в полной жизненности, то все-таки может быть опустошаемое человек. Эти состояния возвращаются с большой частотой. И поскольку они многочисленны, как, например, те случаи, когда человек возгорался открытой или же сокрытой враждебности к кому-либо, или же упражнялся в притворном дружелюбии и тому подобном, то они и случаются тогда с большим разнообразием, как, впрочем, и остальные зла его жизни, вроде различного рода потворств, проявлений, любови к мирскому или же себелюбию, или же к совершению прелюбодеяний и всякого иного вроде этого. То есть единичное зло, которое человек присвоил здесь себе в этом мире, оно там возвращается многократно, многократно и многократно. Должна же быть чем-то заполнена вечность, правильно? Потому что что человек может совершить в этом мире там, за каких-то там 30, 60 лет, 70, 80? А вечность – это возвращение всех состояний, которые человек приобрел в этом мире, но с бесконечностью их разнообразия. И какое-нибудь единичное злое деяние, посредством которого человек себе присвоил конкретную похоть в образе этого деяния, оно потом бесконечно пытается вернуться, и если человек в нем не покаялся, то оно возвращается, и оно вызывает бесчисленные обстоятельства. Здесь обстоятельство было одно, скажем, он раз что-то стибрил и ушел. А там это возвращается и возвращается, но оно возвращается со своим наказанием. И это бесконечно длящееся зло, наказание, через наказание оно прячется в нем, но оно все равно пребывает по пеплам, вот как пламя под пеплом, все время пытается вырваться и вернуться. И оно и формирует бесконечно длящуюся цепь его обстоятельств чувственного существования в том мире. И наоборот, единично совершенное доброе, например, когда человек раскаялся в злом, постарался исправить это деяние, молил Господа настоять, чтобы оно к нему не вернулось, чтобы он снова это не совершил. Вот это единое зернышко, оно потом, как говорит Евангелие, прорастает как дерево, и из него рождается бесчисленное количество состояний любви к доброму или же благолюбия, которая затем составляет бесконечно длящуюся цепь вечного благополучия, называемого Царством Господним, во всех его внешних формах – садах, дворце, там, доме великолепном, сообществе добрых ангелов, в которых он обитает. И все это бесконечно возвращается, возвращается и умножает его вечное благополучие. Вот в чем смысл покаяния. Когда человек кается, он, во-первых, лишает жизненности вот эту вот похоть, которая уже в нем закрепилась актуальным, действенным поступком или же хотя бы стремлением к этому поступку, побуждением к этому поступку. А с другой стороны, Господь наполняет жизненностью свое в действие в нем по прекращению, лишению жизненности этого зла, которое присваивается человеку как его собственное состояние сознания и служит для него зерном и основанием для его Царства Небесного. Ибо все это не только возвращается, но более того, оно проявляемо как реальность чувственного восприятия перед иными духами и ангелами с большим стыдом и огорчением. И таким образом человек проходит не через единичное возмездие за каждое такое совершенное зло, но через бесчисленные возмездия. И всякий раз, когда это вновь и вновь происходит, и суть его снова и снова проявляема, он подвергается наказанию, предназначенного для его зла и беззаконничества, но тем не менее лишь единая, общая разновидность наказания, и таким образом лишь одна определенная преисподняя остается для него, которая соотносится с господствующим злом и в его сознании злом и его личным беззаконничеством. Все злые состояния возвращаются в жизнь иной, даже таковые состояния бывшего праведных и добрых, ибо нет ничего такого, что не возвращалось бы, это неизбежно, хотя и не одинаковым при этом образом. Ибо у праведных ни ненависть, ни мстительность, ни обманы не остаются утвержденными, ибо они в них покаялись искренне перед Господом и боролись всей силой своей души в этом мире. И поэтому они легко умиротворяемы и исцеляемы. То есть, пройдя через опустошение, они не могут отбросить вот раскаявшиеся, то есть праведные, но они могут усыпить в себе это так, что оно, ибо оно лишено вот этой вот жизненности в них через покаяние, что оно никогда больше в них не проснется. Да, ангелы духовного гения, они не настолько совершенны, как ангелы небесного гения. Да, в них есть вот это вот темное, их адская сопь усыпленная, которая, как говорит латинское слово, просвечивает через их ангельское сияние время от времени. Как бы не просвечивает, а протемняется. Но они, тем не менее, ангелы. Они обладают на уровне своего восприятия определенным благополучием. И даже во внешних чувственных формах ангельские небеса духовных ангелов более внешне великолепны. У них более роскошные дворцы, более, так сказать, роскошная растительность в их садах и так далее. Потому что, если вы вспомните, когда описываются небеса ангелов небесных, они живут в скиниях, то есть в шалашах, там все просто. Но кажущаяся простота, она представительствует гораздо более внутреннее, счастливое состояние их души. Они на самом деле внутренне гораздо более возвышены и счастливы, чем ангелы духовные при всем их, так сказать, внешнем великолепии. Но и ангелы духовные тоже счастливы. И, безусловно, это никакого сравнения с тем состоянием неблагополучия вечного, зла и возмездия за него, которое царствует в адах. То есть лучше быть последним дворником в каком-либо ангельском небесном сообществе духовном, чем быть самым царствующим и правящим адским духом в аду. Потому что это состояние благополучия, пусть не самого возвышенного, а то состояние внешнего мучения, где единственным удовольствием является то, если ты стал главным демоном, что ты на других налагаешь наказание. То есть реализуешь огонь своей собственной ненависти. И вот эти вот состояния ненависти, особенно состояние ненависти и похоти в супружеской любви, они есть теми огненными озерами, которые порождают дым мрака и тьмы, совершенно отделяющий человека от Господа, в котором Господь может присутствовать только в самых внутренних скрытых формах, так сказать, самых оснований его побуждения и существования, то есть в той жизненности, что оживотворяет его похоти, которые сами по себе, естественно, никакой жизненности не имеют. И вот это-то и в приводенной в самом начале нашего занятия цитате и изображалось тем, как огонь из печи и пламя огня прошли меж частями рассеченных животных. Потому что это здесь означает, что именно это, то есть вот этот вот огонь пламени и печи, отделяет тех, которые принадлежат церкви, от Господа. Когда ненависть занимает место благолюбия, а зло и ложь место доброго и истинного, тогда уже не существует никакой совести от доброго и истинного. Но это место в сознании кажется как бы заполненным дымом из печи и пламенем огня, то есть ложными убеждениями и ненавистью, которая является тем, что отделяет Господа от состояния сознания церкви в человеке. Это-то и понимается под тем, что прошло между частями. Главным образом пламя огня, которым является любовь к себе, или же, что то же самое, зло ненависти. Это также может быть видно и у Иеремии, где встречаются почти те же слова. «И отдам приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицем моим, рассекающими тельца надвое, и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший меж рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Аминь. Здесь завершается наше сегодняшнее занятие. Ну что, может, какие-то вопросы будут по занятию?
Я только хотел заметить, что интересно, что какая-то одна ситуация, одно какое-то зло может человека потом всю жизнь давать ему как бы возможность упражняться над собой, да, то есть это не то, что он пропустил себе какое-то зло, потом раз быстренько покаялся и больше его нету, как бы чаще всего это итеративный процесс.
Да, оно возвращается, и поэтому человек, у него жизнь состоит из вот этих вот искушений. Это, кстати, у нас на эту тему занятие было. Когда Моисей просит защитить вот этих уходящих иудеев от какого-то зла, от фараона, говорит, что нет, это должно произойти, это значит, что искушения должны прийти. Это вот, как латинское слово говорит, фраза «и не введи меня во искушение». На самом деле, многое воспринимается так, что Господь должен избавить нас от искушения, а ничего подобного. Оно должно звучать «и проведи нас через искушение». Но избави нас в искушениях от лукавого. Потому что через искушение выводится внутреннее зло наружу в видимые формы. В каковых формах оно может бороться через покаяние. Потому что если зло не выведено, оно тлеет как огонь, и потом оно в том жизни проявляется во всей своей полноте нераскаянной. То есть если человек в этой жизни не проходит искушение, он не имеет шанса обнаружить, кем он есть на самом деле, и побороться со своим злом. И точно так же, если человек пал в искушениях, это трагедия, но это не окончательная катастрофа. Потому что у него всегда есть шанс в следующий раз восстановиться. Но вот если человек поборол искушение и присвоил себе заслугу за него, то он совершил гораздо более страшное зло, чем если бы он пал в этом искушении.
А что значит поборол? То есть раскаялся, но не искренне или как?
Нет. Потом присвоил себе заслугу. Сказал, что я стал лучше, я стал совершеннее, я стал святым. Вот это вот, когда человек начинает думать, что если он преодолел зло, то он от него избавился и стал добрым и святым в этом отношении, вот это есть очень большое заблуждение и внутренний грех против Господа. Потому что когда человек преодолел искушение, он должен говорить себе: нет, я не стал лучше. Просто в этот раз я позволил, не помешал Господу побороть меня в этом зле, принудить меня его совершить. Но я знаю, что стоит, так сказать, выйти моему собственному желанию, и в следующий раз я не дам Господу этого сделать. Я пойду по пути своего собственных похотей. И поэтому я не стал лучше, но просто Господь вот в данный конкретный момент эту похоть мне пресек. И я ему должен быть бесконечно благодарен, что в той жизни хотя бы вот это конкретное состояние ко мне вновь не вернется во всей его жизненности.
А иначе, присвоив себе заслугу, он просто разменивает одно зло на другое.
На гораздо более внутреннее и страшное.
Подмена.
Поэтому Господь и не позволяет часто многим войти. Вот говорится, что человек мертвый, это в Тайнах Небесных есть такое, он не позволяется войти в это в духовное искушение в этом мире, потому что он их не выдержит и впадет в более страшное зло. И поэтому он сохраняется как человек мертвый во всех своих похотях и так далее, потому что в той жизни его будет легче опустошить от вот этого внешнего зла и вернуть в состояние там 3-5-летнего ребенка и произвести спасение этого ребенка через те, ну, скажем так, остаточности, которые были в него засеяны. Потому что, входя в духовное борение со злом, человек подвергается и гораздо более страшной опасности окончательного духовного падения. А это гораздо хуже, чем пребывание в чисто телесных похотях.
А у меня еще был вопрос, но это касается нескольких занятий назад. Мы с Сергеем обсуждали вот в прошлые выходные, и как бы запутались немножко. Вы как-то говорили, что когда человек что-то делает, то жизнь получает какие-то духи, добрые или злые, которые при нем находятся. Но, возможно, вы еще упомянули в каком-то из прошлых занятий, что возможно так, что сразу и те духи получают жизнь, и злые, и добрые. Потому что одно и то же проявление какого-то действия может иметь в себе как что-то хорошее, так и что-то плохое. Вы приводили пример, как вот на девушку нападают, а какой-то человек решил защитить ее от бандитов. И вот сама драка — это как бы злое, ну, акт как бы нанесения вреда людям, но польза — это в том, что он защитил человека.
Да, дело в том, что наша жизнь, сюда же наидствуют все духи, и добрые, и злые. И все действия, вот, например, они делятся внешне на добрые и злые. Например, когда ты бьешь кого-то по морде, это явно воплощение злого действия. Когда палач отрубает голову, это воплощение злого действия. Но тут важно, чему это действие, или наоборот, вот, когда ты там сиротку гладишь по голове и даешь ему конфетку, это однозначно доброе действие. Но все решает самое внутреннее побуждение. Если ты бьешь морду, защищая справедливость, там, и вот девушку от хулигана, то это внешнее злое действие внутренне приобретает форму доброго действия, то есть доброе действие защиты. А когда какой-нибудь депутат на камеру там привез в детский дом подарки, раздает сироткам все исключительно для того, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами и потом все это продемонстрировать по телевидению, то он на самом деле совершает гнуснейшие действия. И вот эта вот раздача для самих... Вот об этом говорилось, что само действие, оно доброе от Господа, дать бедному ребенку подарок, чтобы он порадовался там празднику и так далее. И это от Господа происходит. Прямо от Господа. Потому что действие однозначно доброе. Но в самом сознании этого депутата это превращается в гнуснейшее дьявольское действие любви своего собственного обмана и надувательства.
Но теперь непонятно дальше. Вот мы с Сергеем говорили, что получается от этого, от намерений человека, совершая какое-то действие, получают жизнь либо те духи, либо другие. Вы как бы говорите, что может быть... То есть по характеру действия могут, например, злые получить, а по намерениям добрые.
Да. В самом человеке,
да,
это просто разница. Это все происходит в самом человеке, но во внешнем его сознании, например, вот действием такого мордобоя на защиту справедливости, получают, так сказать, жизнь в проявлении действия злые духи, а во внутреннем этого получают добрые духи. Поэтому человек и есть микромир, так сказать, в миниатюре. В нем есть все. Но важно, кто в этом царстве правит. Это вот, например, даже в самом справедливом царстве, где правит мудрый король, который установил законы справедливости, где все добрые вознаграждаются, злые в основном преследуются, есть подвалы с малинами, в которых сидит всякая гопота. Ее там меньше, но она все равно есть. Потому что это вот проецируется.
То есть, еще раз, духи, находящиеся при человеке, и злые, и добрые, они в разном качестве получают жизнь, да, от него? Ну, как бы...
Они разное место в иерархии его сознания занимают.
Но все из них получают жизнь.
Да.
И... Угу. Потому что они все действуют побуждениями, да, да, в человеке. Да. Но он же, вот мы, почему мы спорили с тем, что человек-то выбирает побуждение... Ну, к добру или к злу однозначно, да? То есть он либо отказывается от зла и выбирает добро. Получается, злые духи не получат жизнь при нем, когда он что-то делает.
Они добро. Останутся во внешнем, и это внешнее от него потом опустошится.
А, то не есть, получат,
да, 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 да. Поэтому опустошение проходит практически каждый. Даже, казалось бы, вот там... который проповедует непротивление злу насилием. При нем совершают зло, а он насилием его не пресекает. Вроде бы он как бы совершенный, да? Ничего подобного. Потому что он совершил зло не пресечение, это вот из определенного рода себелюбия. Он заботится, чтобы не испортить себе карму.
А как же преобразование и возрождение, как духи меняются при этом? То есть те, которые самые внешние, например, он проходит преобразование.
И дух, человек – это общежитие. В нем все духи проходят свою школу. И злые, и добрые.
И они меняются постоянно?
Да, да, они постоянно. И на эту тему, кстати, целое занятие у нас было. Где я это все рассказывал. Да, они постоянно меняются, постоянно уходят, приходят. Поэтому, скажем... Если человек изменился в определенной степени, то он никогда не попадет в те обстоятельства, которые ему уже не нужны для дальнейшего его совершенствования. И он не войдет в те искушения, которые, если он уже в нем это зло усыплено, то оно уже не проснется, и злые духи не пробудят его и не введут его в те обстоятельства.
Потому что те духи, которые наиствовали на него, уже ушли.
Да.
Они уже не...
Просто у него эти состояния сознания не оживотворяются духами. Они уже связаны, они уже уснули. Они есть, но они уснули.
То есть это как вокзал, да? Через него проходят,
да, да,
добрые,
да,
злые меняются.
Да, 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 совершенно верно. Вот в этом и смысл. Человек служит подножием и восприятием всех степеней и всех сознаний мира духовного. И поэтому, когда с человеком совершаются какие-то обстоятельства, по большей части они совершаются не для его личного благополучия. Вот если вы вспомните, у нас было занятие, а почему вот там берется, там бралось место из духовного дневника, почему человек умирает в то или иное время. И там приводились 5 резонов, по которым Господь строит судьбу каждого человека. Так вот, его собственное благополучие находится на самом последнем месте. Человек, вот, например, казалось бы, общество рухнуло, гражданская война, беззаконие и так далее. А я такой хороший, я такая хорошая, почему на меня все это свалилось? Да потому что ты часть общества, целого сообщества. В сообществе что-то меняется. И ты конкретно, как часть его, должен или должна послужить, чтобы через тебя прошли определенные обстоятельства во внешних формах, которые могут даже не соответствовать твоему внутреннему состоянию сознания. Но они нужны для того, чтобы изменилось состояние целого народа, например, целой страны. И поэтому вроде бы я такой хороший, такой замечательный, а по мне жизнь колесом проехалась. Ну, точно так же, как Господь, который пережил гонение, неправедный суд, распятие, это ж явно не соответствовало его внутренним состояниям, правильно? Но он должен был через это пройти для того, чтобы образовалось состояние спасения нашего человечества, представительностями по соответствиям через его судьбу. И он все это претерпел, хотя уж ему-то, казалось бы, это меньше всего нужно было. Но из любви он это претерпел, и он молился, что да, я не хочу через это проходить, это страшно, ужасно, но да будет воля твоя, но не моя. Даже у Господа вот эти вот в его внешнем чувственном восприятии эти духи получали власть и силу для того, чтобы он их победил в результате, то есть подчинил себе, потому что они приходили и давали форму его обстоятельствам, а он вел себя на них, реагировал на них божественно. И, соответственно, закрепляя внутреннее божественное побуждение, он порабощал вот этих вот духов в их внешних обстоятельствах. Вот точно так же, как в истории с мордобоем, когда там человек защищает девушку, он порабощает и подчиняет доброму побуждению защиты вот этих вот духов, формы которых воплощаются во внешнем сознании в качестве конкретного мордобоя, там, калечения, какого-то хулигана и так далее.
Просто если эти злые остаются во внешнем при человеке и получают слишком мало жизни, ну, их это не удовлетворяет, и они готовы перейти к другому.
Да, который... да, да, совершенно верно. Ну что, если нет вопросов, тогда будем завершать. Давайте помолимся и завершим молитву нашей сегодняшней. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Что-то меня шатает.